краденый ключ. Мы остановились на чем? То есть, как мы дальше будем ехать? Первая ступень, ты должен услышать это. Это может завести тебя. То есть первая ступень, ты можешь и это уже прерываться не должно. Почему не должно прерываться? Почему не должно прерываться?
Ну, если процесс начался, то...
А потому что параматма или Дух Святой, она сопровождает человека не только здесь, как мы говорим, вот это, ну, в материальном мире, но и в духовном мире тоже. В духовном мире тоже у живого существа есть сердце, может быть, вот эта оболочка какая-то другая, и в этом сердце то же самое будет Господь. Об этом написано в священных писаниях, но это сейчас как прямо скрывается даже. Да. Но мы находим. Потому что, а раз оно там есть, значит оно не отстреливается, как вот это. И тут написано, вечно сопровождает. Что значит вечно? Не пока я здесь, а всегда будет сопровождать. И это мы еще выяснили, его зовут Мукунда, а Мукунда – дающий освобождение. И освобождение от чего? От страданий. Потому что человек страдает от несвободы. Несвобода. Это может быть больно, не больно, но несвобода. Любая несвобода, вот телу ничего не больно, но я в тюрьме, страдаю. Несвобода чего-то, не могу чего-то сделать, что хочу. Если я это не хочу делать, и мне нет возможности, я от этого не страдаю. А вот то, что хочу, не свобода. Это называется грех. Апостол Павел говорит, бедный я человек. Что хочу, не делаю, а что не хочу, делаю. А уж если делаю то, что не хочу, то не я делаю, а живущий во мне грех. Бесовщина такая, да? Кто-то во мне подселился и говорит, что такое грех? Ошибка, мимо цели. У меня путь уже обозначенный. Обозначенный. Господь знает, что я люблю. Он меня сделал по вот этому всему. И мои так называемые недостатки, это мои качества, которые неприменимы в том месте, куда меня вот вынесло. Куда меня соблазнили. Там они просто неприменимы. Мне не надо переделаться, мне надо просто попасть в свое место. Но для этого надо слушать вот это вот, как это называется, вот, как на машине едешь, и там он показывает маршрут, как он называется.
Навигатор.
Навигатор вот этот надо иметь. Надо иметь этот навигатор. Вот. И множество учений, множество семинаров, множество, которые люди метят на роль там духовного учителя. И поэтому это важный вопрос, надо его рассмотреть. И мы рассмотрим, что самое главное, что духовный учитель не заменит Господа в сердце. Не заменит. Он может тебя ободрить, рассказать, слушаться, но не заменит. Никто Бога не заменит. И сейчас мы об этом почитаем. Вот сначала мы почитаем про книжки. Так, читаю. Песнь 2, глава 9, текст 36. Гаруда Пурана это книга мертвых. Косвенно утверждает то же самое. Даже если человек прочел все веды от корки до корки, это перевод с санскрита, и досконально знает все богооткровенные писания, представляете уровень? Досконально знает все, но при этом не является преданным Верховного Господа, то есть не слушает его, его следует считать низшим из людей. И лучше бы он ничего не знал. Потому что, чтобы, ну, мало знать правила, надо знать, когда их еще применять. Место, время, обстоятельства указывает сам Господь. Да? То есть надо ориентация на местности, ориентируется только Верховный Господь, потому что это все его поле деятельности. Он знает каждого. Видите, если человек не знает, ну такой глупый, он как-то там вот такой вот. А если знает, то его может понести, он может так, таких делов наделать. Вот. Итак, если человек прочел все веды от корки до корки, то есть о чем говорится? Просто книжки, просто это гьяна не поможет, не поможет. Дальше. Следующий текст. Близкое утверждение по смыслу встречается в Шримад Бхагаватам 5.18.12. Я санскрит не читаю, сразу перевод. Тот, кто непоколебимо предан Верховной Личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов. Видите, несложно. Ты просто веришь и делаешь. А для этого совесть. Кстати, спросили, что такое совесть? А что ж такое совесть? Кто-то может сказать? Написано, Господь в виде совести, в виде голоса совести. Значит, разграничивается два периода. Когда человек, ему надо жениться, ему надо зарплата, он хочет хорошо выглядеть. И говорится, махатмы, то есть великие души, тот, кто делает вот эти вещи, четыре вещи. Он просто хочет узнать, как выглядит мир, он хочет выбиться из нищеты, и он хочет там страшно разбогатеть, это не грех, если он делает это с помощью Верховной Личности Бога. То есть по совести. Хочешь разбогатеть? Ну ты все делай просто честно. Это, как говорится, великий человек, он достигнет Бога. Их четыре категории. Тот, кто хочет из нищеты выбиться, но по-честному. Кто хочет разбогатеть, но по-честному. То есть это называется под непосредственным руководством Господа, по совести. Что такое еще совесть? Это под непосредственным руководством Господа я должен еще и работать. Не просто там принимать какие-то решения, потому что это один. А потом еще продолжительное время, когда я не принимаю решения. Совесть должна быть? Должна быть. Я должен честно выполнять работу. Мне один человек говорит, я устроился на работу, там такой начальник, узурпатор, не разрешает мне о Боге думать во время работы. Я говорю, правильно тебе не разрешает думать. Во время работы надо думать о работе. Если ты во время работы изо всех сил думаешь о работе, как это правильно все сделать, это называется, ты работаешь под непосредственным руководством Господа, то есть на совесть. Ты делаешь изо всех сил. То есть можно лучше, но уже некуда. Вот это называется, вот это тоже совесть. Если ты вот так вот все это делаешь, тебе Господь так вознесет, как вот самый, то есть на совесть, вот есть, я всегда пример такой привожу, просто я в других писаниях такого яркого не встречал. Это Иосиф, который был первым после фараона, помните, да? Знаете, у него что была отличительная черта? Он все делал на совесть, он все делал тщательно. Он не ждал, когда он был самым лучшим везде, куда бы его жизнь не бросала. Он все делал по совести. Он так делал по совести, что его братья не понимали, ну можно же схимичить и схитрить. Он как вот там пошли пасти овец, а там что-то братья филонили немножко. А он говорит так и так, и знаете, как вот Иванушку дурачок, как, и как они сказали, они говорили, да ты нас это как это, настучал на нас, батя. За это его, в общем, это не взлюбили сильно. Отец его любил, потому что совестливый. Он просто не врал. Он человек, который просто не врал по совести. И кинули в яму. Его продали в рабство. И в рабство врагам. Ну там же можно было даже наоборот диверсию какую-то сделать. Не, он все по совести делал. Так по совести сделал, что там это хозяйство этого Потифара просто стало процветать. Он сделал первым человеком. И жена Потифара смотрит, такой статный хлопчик молодой, и она говорит, ну так это, пойдем. Он говорит, не, извини, тоже по совести. Он говорит, мне хозяин дал все, но тебя он мне не давал. Ну, она, конечно, сильно разозлилась, на него поклеп, попал в тюрьму. В тюрьме он делал все, а там тюрьмы были, знаете, по колено в испражнениях. Это никакие тюрьмы, там видики сейчас вот это всякие, нет. Тюрьмы были в канализации там. И он стал первым человеком в тюрьме. Он просто все делал по совести. И потом он стал первым человеком в Египте. Просто ты все делаешь Я знаю таких людей, которые куда бы ни попадали, мое предназначение, не мое предназначение, ты делаешь изо всех сил, насколько тебе позволяет квалификация, это назначает. И там у этого Иосифа было после каждой, и вот он это делал, и Бог был с ним. Почему? По совести делал. И вот это Бог его вел. И когда ты делаешь, ты концентрируешься, ты честно делаешь. Ты, во-первых, первый, ты теряешь страх, потому что ну, ты это делал все, что мог. Страха нету. И именно страх тебя загонит туда. Страх – это симптоматика отсутствия Господа. И твой путь уже не верен. Потому что страх – это сатана пришел, потому что святое место пусто не бывает. И тебя погнали по ложному пути. А там ты хоть упирайся, хоть как, вот там ты будешь изо всех сил упираться, и чем больше будешь упираться на другом пути, тем дальше ты в него заглубляешься, и пока тебя просто не остановит какая-то страшная болячка, или просто закуют и во что-то. Вот, понимаете? И в этом милость Господа, потому что он не дает углубляться в чужие пути, потому что вот в Бхагавад-гите написано, чужой путь страшно опасен. Потому что ты для него не предназначен. Ты сам не захочешь там. И тебя останавливают, потому что тебе очень скоро захочется повеситься на этом пути, потому что там счастья нету. Нас гонят буквально по пути счастья. Мы сильно упираемся. Не надо сильно упираться. Некоторым удается. Итак, что мы тут читаем? Читаем, если человек прочел все веды, бесполезно, если он не следует это, бесполезно. Эти веды на чужом пути не пригодятся. Это все равно, что я выучил французский язык и в Испанию меня загнали там, а там никто французского не знает. Там, конечно, знает французский язык кто-нибудь. Ну, как бы не совсем к месту, да? То есть, тот, кто непоколебимо предан Верховной Личности Бога, то есть послушен, послушание, вот этот ключ. Послушание это не то, что такое уши прижал, как заяц. Нет, послушание это смелый человек, который Господь сказал, а вокруг даже все, а он сказал, не-не-не-не, я вот смиренно, но я вот можно буду вот так вот. Вот это послушание. Это участь только храбрых людей. Тот обладает всеми достоинствами полубогов. То есть просто герой. Знаете, герои это полубоги. Вот героические качества, какой-то там Рэмбо, вот это все, это качество полубогов. Непростых. И наоборот, кто не является преданным Господу, попросту блуждает во тьме собственных домыслов и рассуждений. И следовательно поглощен материальным и приходящим. Следующий текст. Я подряд читаю даже не это. В Шримад-Бхагаватам 11.11.18 сказано. Если человек прекрасно разбирается во всех трансцендентных ведических писаниях, но так и не узнал Всевышнего, это означает, что все его образование подобно вьюку на спине животного или заботам о корове, которая не дает молока. Только, ну, просто лишний груз. Не просто лишний груз, а лишний груз он обычно мешает, да? Говорится также, что даже шудры, ну такие чернорабочие, дикари, живущие в джунглях, и любые другие существа, рожденные в грехе, имеют право служить Господу с трансцендентной любовью. И все это говорится о каком Господе? О Господе в сердце, ни о каком другом, ни на каком-то алтаре, ни о каком-то так его зовут или так зовут, а в тот Господь, который в твоем собственном сердце находится. Он с тобой разговаривает. Но ты почему-то делаешь ему бойкот. Почему? Потому что тебе рассказали, что ты еще не достоин. А тут написано, что имеет право, неотъемлемое право служить Господу. Как служить? Как служить? Как мы служим хозяину? Выполняя его распоряжение. Он тебе скажет, иди туда, сделай то, этого не делай. Вот так вот. Вот это совесть. А вот теперь приходится говорить иногда неприятные вещи. Как на одной лекции сказал, как настроение, все говорят, хорошее. Я говорю, сейчас я кого-то испорчу его. Сейчас у кого-то это пройдет. А у кого-то повысится, может быть. Вопрос об учителях очень скользкий, потому что все норовят быть учителями. Во-первых, есть такое, и оно правильное утверждение, начальник всегда прав. Да. Но не надо путать начальник и духовный учитель. Если ты в какой-то структуре находишься, ты обязан выполнять распоряжение этого начальника. Духовный учитель – это тот, кто ни от кого не зависит. Я, например, вот мечтаю о таком времени, когда духовные учителя не будут зависеть от какого-то начальства. Потому что вот бывает система, и там говорит, вот духовный учитель, вот духовный учитель, вот духовный учитель. Но там есть какой-то совет. И что совет вот скажет, то им приходится делать. Вот они решили, вот это называется там кодекс чести, может быть, и все. Ну, это понятно, потому что системы по-другому существовать не могут. Но они не совсем духовные учителя, потому что, то есть не истинные, потому что от истины только зависит от истины. Вот. То есть я мечтаю, я встречаю таких людей, которые духовный учитель не заслоняет им Бога, а этому учителю Бога не заслоняет какая-то система. Понимаете? Но системы будут. Сейчас нет ничего не охваченным системным, что-то такое, да? В этом можно жить. И ну, в связи с этим я читаю. И вам хочу рассказать еще, кто-то, наверное, знает, вот есть Носовский и как его? Глеб Носовский и кто про историю они там пишут, да? И они много-много рассказывают способов, как отличить то, что написано, правда оно или нет. Много способов рассказывают, потом они рассказывают, как они проверяют эти способы, потом едут на выездные места, смотрят, да, действительно, угадали. То есть метод работает. Один из методов, сейчас мир компьютеров, таких цифровых технологий, они просто брали вот этот трактат Михаила Ломоносова о истории русского государства, российского государства, брали его работы, которые ну, были такие, к истории не имели отношения, то есть там не было плагиата, и там не было внедрения, дописок или чего-то там вырвали, которые были не политизированы. И смысл очень простой, там у каждого человека, когда он говорит, есть стиль разговора, его можно поэтому отличить, идентифицировать. И когда он пишет там какие-то труды, там какие количество запятых, количество оборотов, повторяющихся слов, каких-то междометий, каких-то вот это вот, это пишется, и они брали на компьютер, и компьютер там красненьким подчеркивал то, что писал не Ломоносов. Вот. Не Ломоносов писал. И знаете, что было подчеркнуто? А там кто же писал, не то, кто-то может мне сказать, кто историю нашу очень лихо так подправил. Это два немца было таких знаменитых, они были в академии, я не помню как. Не то Миллер, не то, я не помню. Просто боюсь соврать. Ну, достаточно известный человек, потому что на нем сейчас все базируется. И знаете, что было подчеркнуто? Было подчеркнуто, что там написано, подчеркнуто, что народ крайне тупой русский. И что вот за счет вот этих варягов, то есть они просто, им надо образование, что ж сами ничего не могут. Именно вот эти места усиливались, а там, где вот это, ну, и брали, где подчеркнуто, смотрели стиль вот этого там, ну, я назову Миллер, я просто боюсь, это, да, может Миллер, а может кто-то, ну, не, я не помню, там просто еще была одна личность такая, там еще хлеще. Брали его труды, смотрели, да, вот оно. Просто шло наложение, то есть компьютер. Ну вот я, ознакомившись с трудами этого Глеба Носовского и Фоменко, некоторые, и просто читаешь, когда читаешь Священное Писание, ты уже просто видишь, что вот это, они просто дают ключи. И вот я вам одно место почитаю. Принцип. Принцип тот же самый. Ты глуп. Что такое умный человек? Умный человек, который Бога слышит. Не потому, что у него мозги больше по объему, нет. Он Бога слышит. Потому что Господь-то уж в курсе. Да. А если не слышишь, вот ты и глупый. И поэтому, как оглупить население? Да вы не можете его слышать. Вон есть калиброванные там учителя какие-то. Да. Вот читаем. А что же мы читаем? Так. Угу. Песнь 2, глава 9, текст 36. Комментарии. Даже низшие из людей... Это прямое продолжение, вот то, что я читал. Говорится так же, что даже шудры, дикари, живущие в джунглях, любые другие, мы на этом закончили как раз, да? Рожденные во грехе, имеют право служить Господу с любовью. Даже низшие из людей могут достичь высшего уровня преданного служения. Низшие, ниже уже нет ничего. То есть худшие. Ой, я плохой, тут написано, самые плохие могут. Если пройдут обучение, а я говорил об обучении, под руководством истинного духовного учителя, который в совершенстве постиг науку трансцендентного любовного служения Господа. Ну, нормально, нормально. Претензий нет. А почему бы нет, да? Под руководством. Если низшие из людей могут подняться до этого уровня, что тогда говорить о тех, кто досконально знает ведические писания? Итак, доступ к преданному служению Господа открыт для всех живых существ, кем бы они ни были. Это доказывает, что преданным служением может заниматься каждый. Таким образом, преданное служение, опять пишется, под руководством истинного духовного. И дальше, вот это, знаете, как вот реклама, она некая назойливость, да, такая. Вот. Под руководством истинного духовного учителя приводит к совершенному знанию. До этого ничего не было. Смотрите, просто берется санскрит и перевод. В санскрите написано, да, все достигается, и слова гуру там нету. Но в переводе уже появляется вот это вот. Зачем? Наверное, в этом есть какой-то смысл, да? Это называется, когда Господь вот говорит что-то, Он говорит безапелляционно. Вот, например, 18.66. Просто предайся мне. И все. Но когда говорится «но», и пошли условия, понимаете? Вот ты для этого тебе еще что надо? Для вот разговора с ним тебе ничего не надо. Ничего не надо. Да, духовный учитель хорошо, но если говорит, что вот он не обязательно, что жизнь начинается с него. Нет, жизнь начинается с Господа и заканчивается им. Духовный учитель тебя может сопровождать, может не сопровождать. Когда он появляется, и тут говорит Господь, значит, вот он рядом стоит, духовный учитель, извини, я разговариваю с Господом. И в этом есть примеры, когда там будет такой Юдхишхира, Господь, Кришна пришел к нему, он разговаривает, он говорит, извини, у меня другое мнение, и сердце идет. Когда я прихожу домой, и там есть старшие дети, младшие дети, там есть внуки, там есть какая-то иерархия. И там они старшие, слушаются младшие, нормально. Но когда я прихожу домой, они все спрашивают меня, что делать. Когда приходит Господь, все, один папа. Он, потому что он все знает. И все вот это вот. Вот так должно быть. Когда приходит Господь, никаких учителей. Когда из сердца начинает говорить, все. И написано, Господь особенно доволен вот такими. Особенно доволен. И там, когда читаешь, говорит, там, если вот это понимать, если с тобой хоть чуть-чуть такое случаешься, очень весело воспринимается священное. Там, например, был такой Гедеон, он просто, евреев, там вот эти амавитяне или кто-то там, в общем, все плохо, а Господь обещал, все будет хорошо. И он сидит там в точиле, зерно такое, и он выливает зерно, потому что есть больше нечего. А там эти бегают, могут его убить. И он так сидит там и там гундит про себя. Вот, Господа нет, Господа нет. Раз появляется ангел. Привет тебе, муж сильный. Он говорит, какой муж сильный? Говорит, иди отсюда. Посылает, он говорит, нету Господа у нас. И ангелу это понравилось. Потому что мужчина честно сказал, Господа нету. И потом этого Гедеона поднял, и все. Знаешь? Просто честно сказал. Это был самый младший из всех. И потом он это... Почему? Потому что был честный. Был честный. Он говорит, все, что мне говорили, неправильно. Потому что они уже заврались, все заврались. Он говорит, это все ложь. И тогда ангел приходит, говорит, молодец, слушай. Хочешь правду выслушать? Давай пошли. И он ему нарисовал теорию, ну, показал, как они победят. Показал. И он потом просто прошел по этому пути и все. И он ему еще доказывал. Но Господь доказывает, иди, ну вот так, вот так. И у нас то во сне приснится что-то, то вот это. Потом я слышу, что-то обо мне там говорят. Вот это вот этот Гедеон, там должна быть война. И он... усомневался. Господь говорит, да ты уже победил. Я уже это нарисовал. Говорит, я реальность. Не то, что здесь. Я реальность. И то, что я тебе сказал про тебя, ты уже есть. И надо только войти в свою судьбу. Это уже есть. Это уже есть. Ты просто... И он его заставил прийти в стан врага. И враги там говорят, о, такой Гедеон идет, это меч Божий, он сейчас нас тут посекет во всех. То есть Господь говорит, враги уже говорят, а ты не веришь. Враги уже говорят.
А можно вопрос?
Да.
А как различить голос Господа?
Вот я все время говорю, и мне каждый раз задают этот самый вопрос. А как же его различить? Да если он скажет, ты сомневаться не будешь. Это как любовь. Как различить? Я только косвенно... Во-первых, если я его услышу, все вокруг скажут, будут тебе говорить, ты скажешь нет. Ты очень такой. Потому что его голос, его совет, он дает не просто информацию, но и силу сделать ее. Я становлюсь просто упертый, как баран. И никто меня не свернет. Это раз. Во-вторых, а может это я для себя, может в ущерб других. Он говорит, куда идти, а не откуда идти. Это никогда не бегство. Это никогда не бегство, это для чего-то. И когда для чего-то, это риск. То есть у меня уже все в порядке, мне бежать никуда не надо. Никуда дезертировать не надо. И он говорит, а хочешь такой проект? А мне надо отсюда выйти и даже кое-что потерять. И если я решаюсь туда, тогда я там что-то там приобретаю. Пока я здесь эту платформу, эту ступеньку не выучил, ну, не выучил, это значит, просто я должен никому тут ничего не должен быть. Я должен быть не должен. Да. Есть просто меня эксплуатируют, я могу сказать, просто до свидания. Вот. Они меня что эксплуатируют, значит, мне тоже от них что-то надо, я тоже завишу, они мне или деньги дают, или какое-то прикрытие дают. То есть я могу их просто отослать. А есть, которых я отослать не могу. Это мои родственники, это мои связи, это моя мать, это мой ребенок, это моя жена. Вот этих я не могу. Мы как бы как в ответственность за того, как Экзюпери говорил, за тех, кого приручили. Этих тоже не могу отослать. Я могу их поставить на ноги и потом идти. И вот если я рассчитываюсь, я могу туда перейти. И вот когда я рассчитался и свободен, то есть бывает у меня мелькнет какая-то идея, с радостью, ой, хорошо, каникулы. А тут, а не-не-не, меня уже позвали. Нет, это не Господь. Не-не, я вот сделаю, я приду, я вернусь, я вот это, понимаете. Ну как отличить? Как отличить? Совесть говорит, как отличить. Если совесть не терять, прекрасно будешь отличать. Человек, я всегда эту говорю фразу, человек всегда знает мнение Господа по поводу своего поведения. А мнение Господа это абсолютное мнение. Мнение Господа. То есть мне так внутри, знаете, удобно или неудобно, да? Я же это чувствую. Не надо путать, есть ложный стыд, есть это. И некоторое образование делает человека так, чтобы он типа все время грешен, все время он всем должен, вот это вот тоже надо от этого избавляться. Ну, это еще целая тема. Итак, так, ну ладно. Значит, к этому, ну, чтобы как бы не возвращаться, я хотел добавить, что есть рекомендации Господа, что делать, а есть рекомендации Господа, как делать. Понимаете разницу? Если я исполняю свои желания, мои желания, которые не Господу, просто назавидовал, Господь мне говорит, как делать. Как делать, чтобы других там не поцарапать, не обидеть, ну, чтобы честно было, чтобы это действие было чисто. И тогда это желание становится исполнено совершенным образом. Признаком, что оно является совершенно выполненным, я больше этого не хочу делать. Я хотел себе мотоцикл приобрести, если его законным путем поездил 2 недели, думаю, че вот это. А если я незаконным, я буду всю жизнь им дорожить, и это будет привязка. Вот. Это что делать? И вот эти рекомендации совести Господа, что делать, они очищают меня от желаний. И когда я буду очищен от желаний, он говорит, а вот я чего хочу. И когда он скажет, что он хочет, это гром среди ясного неба, все, так, расступитесь все, называется. Я иду, и это уже может быть что-то даже как бы на скандал похожее. Но остановить не может никто, и кармических реакций тоже не будет. Вот это. То есть Господь говорит тихим голосом про мои желания, но громким голосом про свои. Но если у меня еще куча своих, он говорит, ну давай разберемся с твоими. Что ты вот это хочешь, вот это? Понимаете, не надо вот чего-то общественно полезного, такого глобального, крупного калибра, не надо. Разберись со своими, потому что ты все равно не будешь счастлив. Потому что если тебя поставить, смотрите, тут ловушка. Вот сатана, он запросто говорит, о, давай, из этого класса во второй, давай. И там ты порешаешь же все свои вопросы. Нет, ты их не порешаешь. Там они у тебя усугубятся. Потому что когда ты один решаешь свои маленькие проблемки, никому не мешая или мешая, это не так заметно. Но когда ты будешь в статусе, это будет очень всем заметно. Очень всем заметно, и там тебе в такой-то грех будет вменено, да? Что если там рабочий напился, ничего, а начальник напился, все знают. Так и это. Угу. Итак, немножечко вперед пойдем. Вперед, это, допустим, это когда может быть скандальная тема. Что Господь, это тоже у каждого может быть, если человек даже не совершил все свои желания, у него есть какие-то, ну, обычные там телесные вещи. Бывает, просто надо сказать правду начальнику в глаза. Бывает, можешь, понимаете, да? По-честному. Потому что все беззакония творятся почему? Не потому, что какой-то узурпатор пришел к власти, а потому, что большая масса скромно опустила глазки, и куда нам лезть, да? И поэтому творятся беззакония. Вот. Это творятся и в социальной среде, и в религии то же самое творятся. То есть везде. Потому что религия в настоящее время – это продолжение социальной среды. Мы должны это понимать. И вот когда у меня возникает желание, которое несколько скандальное, оно точно должно быть от Бога, не от меня. Если оно будет идти от меня, а просто мне они не нравятся, да? Просто не нравятся. Просто я их сейчас построю, расскажу, как жить. Не от меня, меня просто накажут, ничего не будет. Но когда оно идет от Бога, тогда я буду говорить со властью. Вот когда Иисус приходил и говорил, эти фарисеи говорили, кто он такой, что говорит с такой властью. Когда ты говоришь, они просто оторопели и ничего сделать не могут тебе, потому что Господь находится в сердцах их тоже, он их просто немножко взял и парализовал. И тебе зеленая улица. Вот. И поэтому это должно различаться. И праведный гнев называется. И ты должен увидеть, что это так, а не иначе. Ты должен это увидеть. Ты должен увидеть Господь, ну, Отца Творящим, да? Вот что вот разговор Кришны с Арджуной, смотрите, то же самое. Вселенская форма, глава 11, текст 32. Верховный Господь сказал: «Я время, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому». Ну, время так и есть. «Кроме вас, пандавов, всем воинов и с той, и с другой стороны, суждено погибнуть в грядущем сражении». Он ему показывает, вот это разговор, армия стоит, никто еще никого не пристрелил. Огромное количество народу, огромное. Много миллионов людей стоит в одном месте. И они все погибнуть должны. Он говорит, одни пандавы останутся живы. И поэтому, говорит, ты не сильно переживай. Арджуна говорит, как же я их буду убивать? Он говорит, они уже убиты. Реальность, говорит, это я. Реальность я, это я. Вот. Дальше, чтобы он не сильно сомневался, говорит ему. Все они уже, текст 33, приговорены мною к смерти. И ты, о Савьясачи, можешь лишь быть орудием в этой битве. Он говорит, ты никого не убиваешь, ты не понимаешь, они уже убиты. Вот точно так же, если я вижу, что это должно быть так, и я это делаю, то есть я увидел эту картину нарисованную, я иду, вот как отличить голос. Но это как бы, знаете, вторая серия, когда я его желания исполняю, а не свои под его руководством. Потому что всех обычно интересует, как же вот пройти, нахамить, и чтобы ничего в ней не было. Вот это ты должен увидеть картину. И вот тут вот этот Господь показал Арджуне эту картину. Он показал огромную, он пришел в ужас. Там огромные рты, в эти рты залетают люди, их просто там едят, они просто исчезают в этом во времени. Он увидел это. И тут говорит, вот, так оно и будет. И тогда, и потом ты можешь вот Дрона, Бхишма, Джан... Драдха, Карна, то есть это про них, про каждого можно этот семинар читать, насколько они, ну, великие воины. И другие великие воины будут уничтожены мной, Господь говорит, мною не уничтожены. То есть я это буду делать тобою. Вот если тебе так, Господь проговорил, тогда ты можешь идти на большой скандал. Вот. И поэтому пророки, которые мы читаем, которые они идут и вот так вот говорят, думаешь, что они ничего не боятся? Они знают, что уже так будет. Они знают, что никто этого изменить не может. Такие великие войны, такие это вот это Курукшетра. А как же это, ну как бы, к моей жизни? Сколько угодно. Я однажды просто во сне увидел, что я хотел камин дома сделать. Из печки просто перебрать и сделать камин. И надо, значит, там ну, а у меня 4,20 высота потолка. И думаю, сейчас если я разберу, как это все гухнет вниз. Но я во сне увидел, что она никуда не гухнет. И я встал ночью, в 3 часа ночи, и стал разбирать. Потому что если днем стал разбирать, мне никто не дал бы этого делать. Никто бы не поверил. Но четко знал, что ничего не упадет. Взял, разобрал, даже не подпирал, смотрю, все держится. Жена просыпается утром. Я говорю, все нормально. Ничего же это не было, да. Ну, вот такие вот дела. И никому даже не думай говорить, не иди за подтверждением. Нет. Но тебе это должно привидеться реально. Привидеться реально. Вот. Я очень этого хотел. Это, знаете, когда ты честно живешь, ну, накапливается у тебя, ну, благочестие, шубха карма, накапливается. Это означает, ты не должен никому. И у тебя еще есть как счет в банке. Знаете, что такое счет в банке? Люди, которые вокруг тебя окружают, они, ну, просто хорошо о тебе думают. И что дай ему Бог здоровья и всего, и всего. И их энергии, да? Все энергии в этом мире принадлежат кому-то конкретно. Поэтому не надо никого обижать. Вот. Они не сами по себе. Вот это взял, энергию за хвост, раскрутил и что-то сделал. Нет, она чья-то. Называя эгрегоры, называя полубоги, называя та личность, это просто мир личностный. Мир личностный. И поэтому, если по-простому, будь человеком. И у тебя есть совесть, которая скажет, как им быть человеком, не животным. Животное это не... Вот. Вот, как, вот мы здесь видим, что Арджуна получил картину. И вот еще. Глава 13, текст 3. Я просто выдержки. Там сказано, что есть тело, вот это вот тело, а в нем есть, это называется кшетра, поле деятельности. Кшетра это поле переводится. И есть там два действующих лица. Один наслаждающийся, один наблюдающий, один желающий. Есть душа и сверхдуша. Вот это вот просто поле, которое суть материя, в принципе. И внутри есть Господь и душа. И вот что о них пишется. Один склонен ошибаться, а другой непогрешим. Путать их – это все равно, что путать всемогущего с немощным. В тексте пятом говорится, оскверняющее влияние гун природы не распространяется на сверхдушу, которая непогрешима и трансцендента, чего нельзя сказать о душе. Вот. То есть с нами рядом находится источник информации, который идеален. Который идеален, и почему бы им не воспользоваться. Вот. Что хочу сказать. Во всей этой ситуации, знаете, что обычный человек, пока не прицепился к Господу и не идет уже как Божий человек, просто это приключение, это все хорошо. Он легко оставляет это, передвигается по этим, по мирам, там, с одной квартиры в другую и так далее. Ко мне однажды позвонил человек, и просто он знает, что я давно и много лет занимаюсь нумерологией, и по числу могу определить что-то. Вот, он говорит, мне вот этот человек такой, номенклатурный работник, много денег, много влияния, и в общем он с Богом. Почему? Потому что он сам принимает решения. И он говорит, у меня число было там 55 и что-то какое-то второе. Я говорю, 55 это да, 5 это активность, и вот это, он говорит, у меня есть возможность, ну, если человек в таком статусе, он может себе любой номер прицепить. У него связи, да. Он говорит, я хочу 55-55. Я говорю, это очень круто. Это очень круто. Почему? Потому что 11 на 5, 11 это как космическое число. То есть человек, это сумасшедшая интуиция. Он просто идет и все видит. То есть обычный человек идет и, знаете, как по коридору, по бункеру какому-то, и пробует двери, открывается и не открывается. А это сразу видит, который даже не стоит дергать. Он выигрывает время. Интуиция. То есть он знает, что он хочет. Другие просто пробуют. И он такой, опять активность. Но говорю, понимаешь, если сделать такую гармонию 55-55, я к тому, что да, ты будешь очень могущественным, но ты очень быстро заскучаешь. Даже число 5 означает сумасшедшую активность. Даже в этой активности ты, у тебя не будет изменения, потому что изменение в другое качество должно быть. Пускай какая-то другая цифра будет, более слабее. Люди, которые хотят избавиться от всех недостатков в этом мире, они рискуют получить скуку. У них не будет, что их влечет дальше? Что-то должно не хватать. Что-то должно не хватать. Да, если я зацепился за Господа и мне ничего не надо, это называется чистый преданный, святой, тогда оно не надо. Тогда ему и так интересно. Никаких повторов нет. И вот так Господь использует, потом так. Но человек, который еще не такой, которому не все равно, как на него смотрят, у которого есть какие-то нерешенные биологические, химические, физические, умственные, я не знаю, какие там проблемы, и он стремится чтобы полностью все уравновеситься, это как смерть. И не дай бог это тебе удается. Скука. Скука. Много денег, много времени. Эти люди кончают самоубийством просто. Это статистика. Проблема. И поэтому иногда нам не дают. У кого-то нет немножко денег, немножко здоровья, немножко того. Это надо понимать, как, потому что и хорошо, что у тебя этого нет. Все хорошо, но немножко начальник на меня огорчит. Нормально, нормально. Нормально, нормально. А представь, если вот это все будет. Вы просто представьте. Через 2 дня вы не знаете, будете куда себя деть. Ну, это я вот нечаянно увидел. Мне на перерыве задали такой вопрос, и я подумал, надо же его это. Вот. Итак, если я получаю указание, то есть смотрите, тема называется «Украденный ключ». Без этого ключа, без этой первой ступени, без этого первого класса, он считается незначительным. На самом деле он самый важный, он сопровождает нас всегда. Вот этот ключ. Всегда быть на связи, всегда. И я узнал уже все веды, и узнал уже многих учителей, и уже я сам стал учителем. И все равно я всегда должен быть этим первоклассником, и все равно ключ зажигания должен быть вот это. Иначе машина останавливается сразу. Потому что будут новые горизонты, вот. Искушения будут? Да, они будут продолжаться до самого конца. До самого конца мне будут предлагать помощь. Сначала, знаете, вот, если взять социологические программы, они же так и выглядят, как помощь, как благотворительность, да. Но к чему приводит, мы знаем, да? Те же наркотики, та же проституция, причем она прикрывается, это что, помощь? Медицинская, забота о животных, забота об озеленении, вот этот вот фильм, там, «Дом», да? «Дом».
Да.
То есть, так это же статистика всех стран, что на стоге это вообще ужас, что творится. Вот, там просто выкашивают все. Как, что с Байкалом происходит? «Дом». И причем, самое главное, в этом нет необходимости. В принципе, под вот этой помощью это, ну, разновидность закабаления, чтобы вот это было послушание, но не Богу, а вот кому-то. Вот это надо различать, поэтому с помощью. Помощь, забота, вот эти слова, куда ни глянь, во всех программах все говорят, ну, надо будет аккуратней. И ко мне могут подойти и сказать, давай мы тебе поможем. И все как проверять, что у меня есть отклик? Ну, да. Может, действительно хотят помочь, а может, не хотят. Что делать, если я уже, меня сманили? Мне сказали, вот в том институте надо учиться. А душа говорит, нет, надо вот в том институте учиться. Надо вообще взять гитару и в переходе играть. Тешить слух патриотическими песнями там, ну, и так далее. Да? Что делать? Если я все-таки вот уже устроился. Надо сказать, ой, нет, я погорячился. То есть, смотрите, если муха попала в паутину, то ей не надо делать резких движений. Если я попал в болото, мне не надо делать резких движений. Это первое правило. Если уже куда-то попал, не надо делать резких движений. Не надо бузить. Надо честно и хорошо, аккуратно, из паутины можно аккуратно. Или, смотрите, сеть, например, рыбацкая, если она запуталась, если она из лески, или клубок, если запутался, клубок, да, ну, котенок поигрался и там вот так вот. Если мне надо очень быстро, я там столько узлов наделаю, да, потому что надо очень аккуратно и нежно. То же самое, аккуратно и нежно. Как аккуратно и нежно? Честно. Я просто это делаю, я понимаю, что это не очень хорошо, я понимаю, что сам виноват, вот это вот, чтобы и потихонечку раз и вышел, и никого не травмировал. Если начну дергаться, я влипну туда еще больше. Мне еще скажут, сиди уже, тормоед. Очень аккуратно. И тогда можно, честно. И потом второй момент. Мы не знаем. А действительно мы... Посмотрите, не все, куда мы вляпались, и нам не... Там неинтересно, это еще не означает, что нас сманили, потому что на примере того же Иосифа, он что, хотел в тюрьму? Он что, хотел в рабство? Нет. Вот так вот Господь его вел. Вот. И он смог там. И он там, смотрите, он был в почете там везде. И он находил. Знаете, если с интересом все делаешь, оно интересно. С Богом всегда интересно. С Богом всегда свободно. И он был, кстати, свободен. Он даже в тюрьме был свободен. Я по своей жизни знаю, на каких работах я не был, куда бы меня ни кидало, много переездов, много разных работ, и по странам, и мне все пригодилось. Я не могу сказать, что где-то я потерял время. Знаете, где? Время, проведенное без Бога, ну, в каникулах от Бога, это потерянное время. Но если время с Богом, какая разница, ты где? Оно не потерянное время. Ты там получишь какие-то уроки, какие-то что-то, какие-то нужные знакомства, и они тебе пригодятся. Просто потому, что ты с Богом. Они не исчезнут с твоей биографии. Такое белое пятно. Вот, когда вот это была битва Курукшетра, там был такой, с одной стороны, Пандава, с другой стороны, там был такой Дритараштра, такой слепой царь. И он беспокоился, что же там будет, что же будет. А Санджая, который в духе видел все это, он ну, на расстоянии видел, что там происходит, и рассказывал этому слепцу. Он говорит, не беспокойся, только потому, что вот эти пандавы с Богом, а твои детки с ним соприкоснулись, они войдут в историю. Просто потому, что они были в этом замешаны. Хотя они не правы, они там проиграют, но они войдут в историю. Про остальных всех забудут. Кто входит в историю? Кто как-то прямо или косвенно с Богом? Все остальное забудется и для всех, и для этих тоже. А тех будут в веках помнить. И просто рядом с Богом прошагать в ногу немножко, оно даром не проходит. Потому что все остальное просто так проходит. А это единственное, что не проходит. Это единственное тебя как-то... На самом деле, сколько я не прохожу в материальном мире с Богом, на самом деле я двигаюсь к выходу из тюрьмы. К полной свободе. К полной свободе. Это не значит, я... Полная свобода, знаете, что это такое? Это значит, куда хочу, туда и... Понимаете? И даже в свободе над Господом могу от него отвернуться опять сюда. Моя воля. Свободная воля. От Бога можно отвернуться, от рабства отвернуться нельзя. От рабства можно как-то вот... Или повстречаться со свободным, он выскочит, тебя вытянет. Вот. Говорится, Махамая или дьявол, Махамая, она очень завлекает. И вот что-то красивое пошло, и я не могу голову отвернуть. Не интеллектуальный выбор вообще. Сила. Не могу отвернуться. А от Бога могу отвернуться. А красивее Бога никого нет. Могу отвернуться. Вот увидел, могу отвернуться даже. То есть он не закабаляет. А дьявол закабаляет. Какими? Хорошими вещами вроде бы. Понимаете? И вот если раз, и все, я парализованный, это не Бог. Бог дает свободу. Как непривычно, да? Он должен быть сильный, должен прийти такой грозный, так, стоять смирно, сюда смотри, в глаза смотри. Нет, Бог не такой. Это не новый же, я надеюсь. То есть не надо путать. Время осталось очень мало. Я хочу рассказать историю такая из Герберта Уэллса. Может, кто-то читал «Зеленая дверь в белой стене»? Никто не читал? Она такая странная история. Герберт Уэллс, я в свое время перечитал всю фантастику Уэллса, там, Джек, ну, всяких там. Один маленький мальчик, в каком-то классе, во втором, он ходил с дома в школу. И когда он ходил разными путями. Мне почему понравилось, и когда я вспомнил, что я тоже ходил. Ну, такой лесенкой, знаете, этим кварталом, потом тем кварталом, по-другому можно, по-разному можно в школу прийти. Это было в Лондоне, вот он однажды шел и вдруг увидел белая стена, и звездкой крашеная какая-то, и зеленая дверь. Эта дверь его так манила, он посмотрел, прикинул, ну, посмотрю немножечко. Открыл дверь, а там, ну, как портал в другой мир. Там звери, как вот, вот как свидетель Иеговы рисует, там тигры вместе с ланями ходят, вот такой вот, там такая какая-то женщина, у него, не помню, или матери не было, он вдруг понял, что это не то мать его, не то как-то к этому относится. Он пришел туда, так хорошо, там они, там цветы, там все радуга, все здорово. И потом он забеспокоился и говорит, ой, я же типа в школу, ну, пробыл где-то час. Вот, и когда он вышел оттуда, не то темно было, не то что-то, он понял, что он там пробыл не два часа, а побольше. И он пришел в дом, а там траур, там его уже похоронили. Ну, он пробыл где-то в отлучке 2-3 недели, вот так, я не помню, давно читал. Вот. И он ничего лучше не видел, как вот это какой-то другой мир, там спокойно, все хорошо, все существа живут, и никто никого не теснит ни в чем, и ну вот ничего не надо, просто очень здорово. Какое-то общение, не то, что вот такой рай в таком в оцепенении, а они что-то делают, какие-то там действия происходят. Вот. И, конечно же, был период наказания, реанимации, всего вот это, когда все там утряслось, он опять побежал и стал искать эту дверь, не может найти, он знает, вот тут оно было, тут оно было, тут оно было, нет, не может найти. И он ходил каждый раз и говорит, вот как вот, как будто ее нарисовали тот раз, а теперь больше нету. И когда он уже потерял, он закончил школу, и вот тут у него, появилась такая любовь. И должно быть обручение или что-то такое, все гости. Он получил хорошее образование, там были лица высокопоставленные, в общем, опаздывать нельзя. И он в этом, в таком, во фраке едет, он уже достаточно богат, какой-то дилижанс или машина. И вот он видит, остается там 15 минут как до приезда, и видит, вот она дверь. Вот она дверь, но опаздывать нельзя. И он так, где мы едем, так, зафиксировал это место, пошел, они там встретились, он раз назад, нету двери. В следующий раз у него была очень такая какая-то серьезная сделочка. И то же самое, нету двери. И вот три раза нету двери. И вот мы также, когда Господь приходит, Он выполняет наше желание, и мы Его отсылаем. Как те рыбаки. Рыбу получили, но те рыбаки пошли сразу за ним. Помните? За Иисусом пошли. Они получили улов, бросили его и пошли за Господом. Другому хорошо тоже говорит, ой, ничего не надо, и пошли. Но в основном все люди, они получили и, ну, если что, заходи еще раз. И не идут за ним. А потом мы вспоминаем, что, а вот бы же самое интересное это было, вот когда. Вот когда. Самое интересное было, когда я был с ним. Самое интересное, мы что вспоминаем в жизни? Когда мы чего-то достигли? Нет, мы вспоминаем, когда мы шли к этому под руководством Господа. Когда вот все вот так вот фантастически везло. Вот ты помнишь, как все начиналось, как было впервые в нос там Макаревичпое, да?
Да.
Вот. Вот это все, что мы помним. Мы помним, когда мы с ним проходили, когда мы рисковали, вот этот процесс. Но так же можно жить всегда. И жизнь... А все остальное не есть жизнь вообще. И вот так можно идти всегда. Но как только мы чего-то уцепили, как только вот эти вот они плоды, вот, ну поздравляйте нас все, вот, нам надо дальше идти. Ну ладно, я вот все свои дела утрясу, и тогда, может быть, там предамся Господу и все такое. Нет. По-всякому дьявол останавливать человека. Ему главное, чтобы припарковать, чтобы ты никуда не двигался. Ты получил что-то такое. От Бога ты получил от Бога. Ну и вот теперь давай вот живи ты с этим. С Богом это все время двигаешься, все время интересно. Вся жизнь приключения, ты не останавливаясь двигаешься. И ты себе маршрут даже не замечаешь, ты его видишь. Вот. И вот этот рассказ кончается тем, что он уже пожилой, он потерял надежду, он понял, что он прошляпил это дело, а теперь он на пенсии, всего достиг. И он мечтает, как вот он один раз был в детстве, когда школьником, он говорит, где же это, потому что все это пыль по сравнению с то, что он там был. Он говорит, где вот это все, наверное, там. Он рискнул, когда был мальчиком, в школу опоздать. Ну, небольшой риск. Потом, а дальше он уже не мог рисковать. Не мог рисковать. Взрослый, ответственный. Вот. И поэтому в Царствие Небесное только дети входят. Только дети входят. Они не боятся рисковать. Ну там история кончается хорошо, что он все-таки зашел. Ну так, так, я так понял, что он зашел, хотя там прямо не пишется.
И умер.
Да, и умер, да. И тело там осталось. Вы видели это, да?
Не, ну логично, просто.
Да, он умер, да. То есть он вошел. Он рискнул как-то. Что там было? Ну, я хотел вот еще 4 книжки эти почитать, но я уже их не успею почитать. Поэтому...
Там же хорошие.
Да? Не. От Иоанна, глава 5, текст с 19 по 22. 19. На это Иисус сказал... «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, пока не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Вот и все, и другого нету. Это не Иисус про Себя сказал, Он сказал про всех нас. Ты должен увидеть, что Господь тебе должен показать. Но Он тебе начнет показывать после того, как ты со своими бзиками разберешься по-честному. Вот. По-честному. Если я не увидел, а просто намечтал, так это же неправильно, в книжке не так было написано, сейчас я все это, нет, крах. А когда Иисус шел, за ним все, потому что он говорит, это уже была реальность. Иисус ни реальности не делал, он его и не творил, он просто проходил по этому пути.
Как отличить,
а вот как отличить, следующий текст говорит. Пока не увидит Отца Творящего, ибо творит то, что, ибо что творит Он, то и Сын творит тоже. 20. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. Покажет, как отличить. Ты это увидишь. Ты это увидишь. Ты увидишь это в малом и большом калибре, не имеет значения. Как это люди много или мало не имеют, значит, ты это увидишь. Ты это просто увидишь. Менделеев, как увидел там таблицу Менделеева, да? Ты это просто увидишь. Он сам, что ли, придумал ее? Нет, он во сне это увидел. Да. Показал. Он очень этого хотел. Он очень этого хотел. Вы думаете, что это что-то такое? Я знаю массу людей, которые во сне видели ответы, да, колечко потерял, да, во сне показывают. Он тебе показывает. Кто же тебе это показывает? Какой-то барабашка? Нет, тебе Господь показывает. Проснись, скажи спасибо, найди его и все. Любые бзики он показывает. Но кому он показывает, смотрите, он же не всяким показывает. Не все же показывает каждый день. Вот. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все. Так ты же сыном или дочкой, стань Ему желательно послушным. Честно живи. И твои идиотские всякие эти, они будут исполнены. Потому что если не будет исполнено, ты все равно будешь желание просто так его не выкинуть. Если оно было заявлено, они имеют свойство исполняться. Тогда он исполнит. У меня было просто идиотское... все равно. Много передумывали, им сказали, не-не-не. Пиццу заказывали, ешьте. То, что я придумал, то, что я помечтал, назавидовал, или мне сказали, тебе очень нужен, я согласился, я буду это иметь. Я буду это иметь, и обычно, ну, то есть ты все равно придешь.
Уже, вот, если взглянуть на рекламу, то у человека очень много желаний.
Нет. Нет.
Или там есть какой-то критерий, что эти желания не исполняются, а эти уже более сильные.
Немного желаний. Вы идете по универмагу, это тема не этой лекции, я это говорил. У человека есть какое-то клише. У него есть свой образ, который не его образ точно. Он просто оттуда чуть-чуть сформировался. И этот образ уже избирательно идет из мира. Если мне там клетчатые рубашки, то я других рубашек просто не вижу. Да вот эту пример, она ж не клетчатая. У меня стереотип, я ж только в клетчатых себя вижу. С таким рукавом. Mm-hmm. Да. А вот это вот, нет, это я даже не вижу. Да, это большая разница. И у меня есть ассортимент в полосочку. Не, на самом деле, если у меня даже есть там 5 степеней свободы, 6 степеней свободы, все равно это клетка. Ну, клетка больше, шире, уже, выше. И все, такая же клетка. А вопрос в том, чтобы границы снести. Потому что Господь в клетку ни в самую большую не влазит. Ни в какую.
Ну, так границы, если есть вот эти желания, они же могут и до конца жизни исполняться.
Раз за 60 очень. И
совершенно верно.
Там четко, вы захотели вечного счастья, да?
Если не хватит этой жизни, придется рождиться в следующей жизни, будешь доисполнять. Да, то есть, ну все.
Если просто забыть про желание, то все равно исполнится.
Все равно исполнится. Даже если забудешь. Смотрите, что еще раз, ну, близко к теме. Верьте мне, Господь говорит, верьте мне, ну, пожалуйста, верьте мне, я не обманываю, истинно говорю, да, верьте мне. Это вот Иисус говорит, я в Отце, Отец во мне, и если не так, то верьте мне по своим делам. Истинно, истинно говорю, верующий в меня делает дела, которые творю я, и что он сотворит, и больше сотворит, потому что я и отцу, к отцу моему иду. Я что хотел сказать, что вот эти, то, что говорит Господь, это не то, что вот ему остро необходимо здесь совершить на земле, потому что вот эти дела, которые я совершаю здесь, это и есть мой путь, это и есть мой выход, потому что другим никаким черным ходом я не пролезу. Я должен что-то сделать. И я уже здесь, у меня такая форма, как вот есть, знаете. И такие люди, которые уходят, они, известные, он такой след оставил. Вот человек оставляет след. Если человек оставляет след, значит он жил. Значит он умер живым. И пошел туда. Если он не оставляет след, он не жил. Ни в каком царстве небесном мертвым делать нечего. Попробуй еще раз поживи. Понимаете смысл? Оставлять след.
Плохой след, негативный?
Нет, негативный след, он... Тут это быстро все.
Ну, убийцы там вот эти
моменты. Ну, в тюрьму посадили и все. Ну, какой это след? Это не след. След имеется в виду... След. Плохие следы, мы знаем из священных писаний, плохие, ну да, там была война, вот это. Ну хорошо, я про плохие следы. Именно неисполнение, именно сбивчивость со своего пути порождает войны. Одни говорят, войны порождают, там коров всех поели, другие говорят, просто мясо, других. Просто ты сбился со следа, и получается, ты приходишь и что-то доказываешь. Потом это накапливается. Потом приходит Господь и говорит, ну что, надо зачищать, вы уже далеко зашли, ребята. Да. Можно и так рассматривать. Некоторые рассматривают это как нападение, просто уничтожение человечества. Да. Да. Сбившихся много. Смотрите, я вот зачитаю. Это как раз тот случай, когда приходит Господь, говорит человеку, а тот его не слушает. Потому что изнутри у него там Это говорит Юдхишхира. Знаете, чем славился Юдхишхира? Он никогда не лгал. Никогда в жизни не лгал. Однажды его принудили даже, Господь говорит, надо солгать. Вот здесь вот. И то он так шепотом. Но это он считал там грех такой. То есть человек вот честный. Юдхишхира честный человек. Смотрите, что он говорит. Это молитва царицы Кунти 1.8.46. Ничто не могло утешить царя Юдхишхиру в его горе. Ни наставление великих мудрецов во главе в Ясой, ни сам Господь Кришна, вершитель сверхчеловеческих дел, ни примеры из истории. Комментарий. Вот смотрите, что говорит честный человек. Ему говорят, ты нормально все-таки сделал, что их поубивал. Он говорит, не могу. Праведный царь Юдхишхира был подавлен тем, что сражение... Кстати, непонятно, почему столько народа погибло. Такое ощущение, что так, бах, захватили вот так вот. И просто цель была просто уничтожить. И дальше там есть написано, а цель была просто уничтожить неблагоприятное население земли, потому что оно стало таким бременем. Знаете, сколько погибло за 18 дней? 640 миллионов человек.
Вы говорили, что умирают мертвые в войнах. Люди, которые без острых желаний, вы говорили.
Нет, тут были и с желаниями, и без желаний, и великие, и которые не вот это. Тут были дети, тут были женщины, которые не участвовали. Я сейчас перечислю. То есть войны вообще непонятно. А потом и произошла крупная перемена, смена власти. Юдхишхира говорит, что и вот из-за этого? Не, я этого не согласен. Господь говорит, да все нормально, он говорит, не согласен. Смена власти, советская власть произошла, сколько там, 30 миллионов революция. Просто истребляли всех. Не просто там зимние взяли и все. Вторая мировая война, 20 миллионов. 20 миллионов, много, да? Но идет по снижающей. 20 миллионов уже ерунда, кажется. Вот. Потом там было это, Тамбовский волк, тебе товарищ, слышали такой пословицу? 4 миллиона просто взяли и уничтожили. Почему? Потому что они не захотели жить при советской власти. И они прекрасно жили без советской власти. Везде был голод, а у них там школьное образование даже было в то время. Их просто вытравили газами, всех просто уничтожали. Вот. Вот вам Курукшетра. А смотрите, что этот царь говорит. Богу говорит, я не согласен с этой войной. Я не согласен. Он говорит, изнутри меня, говорит Бог, этого не должно быть. Вот смотрите, что говорит. В сражении на Курукшетре было убито огромное количество людей, в чем была немалая доля вины. Это пишет Прабхупада, и он говорит, да, была доля вины. Когда Дурьотхана занимал трон, он был неплохим правителем. И в каком-то смысле в сражении не было необходимости. В Махабхарате Адипарма 20 сказано, что за 18 дней битвы было убито 640 миллионов человек и несколько сот тысяч пропало без вести. Фактически это было самое великое сражение за последние 5000 лет. Так. Царь Юдхишхира сказал, это 48-й текст. «О мой жребий, я самый великий грешник, только взгляните на мое сердце, поруженное во мрак невежества. Это тело, которое в конечном счете предназначено служить другим, уничтожило множество вражеских фаланг». Прабхупада пишет в комментарии. «Полная фаланга, состоящая из 21 870 колесниц и 21 870 числа слонов, 109 650 пехотинцев и 65 600 всадников называется Акшаутхини. Вот это фаланга такая. А он уничтожил их. В битве на Курукшетре было уничтожено множество таких. Как самый благочестивый царь в мире Махараджа Юдхишхира берет на себя ответственность за убийство такого громадного количества живых существ, поскольку битва произошла ради восстановления его на троне. В конечном счете тело должно служить другим. Пока в теле теплится жизнь, оно призвано служить другим. Вот дальше он говорит. Это говорит честный человек, да? И поэтому, когда пандавы уходили, они все пошли в ад. А один Юдхиштхира пошел. Почему? Он был честный до конца. Вот эти все Кауравы, та сторона, которая, ну, как бы неправильно занимала трон, они пошли в рай. А пандавы, которых победили, пошли в ад. А Юдхиштхира пошел выше. Он один. Почему? Он был честный до конца. Ему Господь говорит: да ладно, он говорит: нет, моя вина, столько погибло. Честный, понимаете? И это было вменено ему в праведность. Кстати, вы знаете, что наши мечты будут вменены нас в праведность, если мы будем чтить их и следовать им. Это вера называется. Да. И вот это тоже вменено в праведность. Юдхиштхира, все там, они шли, там есть уход пандавов специальный, там, они шли и падали, там, все падали. А Юдхиштхира шел и дошел там до конца, и там колесницу там подогнали такую, там, и там Ямараш в виде собаки, приблудилась собака такая какая-то, паршивенькая такая собачка. Вот. Вы же улыбаетесь, вы же с собаками связаны, да? И пришли и говорят: ну да, мы тебя берем, а собака вот как бы там ни к чему. Он говорит: ну ладно, тогда я останусь, надо же присмотреть за псом, он же мне доверился. Он говорит: ну это ладно. Оказалось, это был Ямарадж. Он говорит: это просто мы тебя протестировали. Вот. Ну смотрите, что это был за человек. Его все оправдали, а он говорит: нет, я себя не оправдаю. Он себя осудил, и тем самым нет больше другого суда. Я убил много юношей, браманов, доброжелателей, друзей, родителей, наставников и братьев. Если я даже проживу еще миллионы лет, мне не избежать ада, который уготован мне за эти грехи. А он не просто избежал, он потом мог в рай, и в ад ходить вот так вот там потом. Комментарий: в любой войне неизбежно массовое убийство невинных живых существ, то есть это не просто война была. И все оправдывают эту войну. А вот этот человек говорит: а я не оправдываю. Юдхиштхира, вот этот вот, вот. Понимаете? Господь в душе говорит. И мы можем сказать: ну да, ну карма, ну надо. А вот этот вот человек. И поэтому нормальный человек никогда войну оправдывать не будет. Никогда. Вот это такая карма, вот они негодяи, никогда войну и насилие никогда не будет оправдывать. И вот эти все религиозные войны никогда. Вот смотрите, видите что? И тут Господь говорит: да все правильно, ты что, с ума-то сходишь? Я тебе сам велел. Он говорит: нет. Понимаете? Но это был Господь снаружи. Он говорит: а вот то, что снутри мне говорит, говорит: нет. Это считается величайшим грехом. Все они невинные создания, Писание не разрешает убивать их ни при каких обстоятельствах. Махараджа Юдхиштхира знал об этих массовых убийствах. Кроме того, на противоположных сторонах в этой битве сражались друзья. Когда устанавливалась советская власть, убивали и детей, и женщин, мирных жителей просто. Вот. То есть эти правители, а вот Юдхиштхира говорил, он говорит: нет, я это не могу себе простить, он никого не винил. Сама мысль об этом побоище внушала царю ужас, поэтому он полагал, что будет находиться в аду миллионы-миллионы лет. Дочитаю все-таки. Сегодня дежурный хороший. Потому что когда мы еще узнаем про эту войну? И это позиция честного человека. Как мы лихо оправдываем себя, что это же было надо. То есть овчинка выделки это стоит? Нет.
Почему он не предотвратил
это? Не, он предотвращал всеми этими. Ну, уже ввязался, надо было воевать. Он там парламентеры ходили, там сам Господь ходил, говорит, они говорят: нет, все, будем воевать и все. То есть там они всеми силами хотели предотвратить, но ее не удалось предотвратить. А потом Господь говорит: да не получилось бы, я уже там все нарисовал. Вот, но они по-честному все эти действия провели. И если я даже знаю, что так будет, я должен честно все вот эти вот, как ритуал или как что-то, но все это сделать. Да? Все это сделать. Сейчас другое время, сейчас же сейчас же можно из-под тишка и со спины. Нет. Такое же самое. Не так же я услышал такое расхожее выражение, что истину не разносят, за ней приходят. И кто-то говорит, с высоких трибун говорится с религиозных, что но сейчас такое время, что приходится разносить, никто же ничего не знает. Извините, Серафим Саровский, тысячи каждый день к нему приходили. Он сидел на месте. Да, стяжайте Дух Святый. А Дух Святый это что? Это вот тут, что у каждого есть. И он давал. Тысячи приходили. Он что там всем проповедовал? А был такой Рамакришна, святой, которого признали святым четыре религии. К нему несколько тысяч в день приходило. Он что, проповедовал? Нет. Если появляется такой источник, весь народ в курсе. Весь народ в курсе. А те, которые говорят, что истину надо разносить, нет у вас этого духа, ну и так далее. Да, да. Да, да, да. За истиной, потому что всегда. Потому что истина, которая в тебе, если она есть, она же есть и в каждом живом существе, она и приведет, она говорит, а ну давай туда, как собака, ну, на нюх, все туда придут. Потому что тебя приводит, Господь приводит. Ее не надо разносить, истину. Религию надо разносить. Сама она так не сильно распространяет. Да, истина. Ну, в общем. Итак, еще все-таки прочитаю я за праведного царя. Я к тому, что под силу всем. Я не читаю то, что под силу там кому-то на высокий уровень. Это под силу всем. Для этого надо только вот сделать первую ступень. Остальные это... 50 стих молитвы царицы Кунти. Для царя, это он же говорит, охраняющий своих подданных, убивающий за правое дело, в убийстве нет греха, но ко мне это не относится. Комментарий. Махараджа Юдхиштхира думал, что поскольку он лично не правил царством, а Дурьотхана своим руководством не причинял вреда своим подданным, то причина убийства такого огромного количества живых существ была только его личная корысть, отобрать трон у Дурьотханы. Это убийство было вызвано не нужданными правлениями, а было совершено ради самовозвеличивания, потому что считал, что грех лежит на нем. Вспомните, когда Украина раскололась на две, эти там оранжевые, а есть синие, да? Чуть не били друг друга. А почему? Просто, а кому портфель? Кому портфель? И люди искренне ненавидели друг друга, не понимают, да? Вот смотрите, какая ответственность лежит на вот на таких... Ну, с ними будет. Я убил множество друзей, женщин, посеял всякую вражду. Это 50. Я вот честно уже заканчиваю. Что это невозможно искупить никакой материальной благотворительностью. Вот. И вот тут в комментарии просто это потом растет. В войне принимает участие мужья, братья, отцы и сыновья. Их гибель вызывает новую вражду. И цепь действий, последствия этих действий удлиняется, нейтрализовать это невозможно. Вот. Поэтому, как бы там ни говорили, что это война священная, что и Господь, и все такое, и Господь приходит и говорит, да. Но Господь, который вот здесь вот, правильный Господь, говорит, нет. Не оправдывает. Если кто-то оправдывает какими-то лозунгами что-то, значит, можно посомневаться о его связи с Господом внутри. То есть нет у него ключа. И именно эти, которые, ну, сейчас такая вот обстановка политическая, сейчас, ну, вот так вот надо, вот так вот надо. И они про вот этот ключик, вот, именно они крадут эти ключи, потому что люди, простые люди, они, у них этот ключик есть. Они говорят, да как же так, вот это же как не по-людски. Они, не-не-не, это там тебе не ключик, это что-то тебе там померещилось. Ты же смотри, какой грязный, грешный. Да, 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 да. Он не работает, не надо. Мы тебе сейчас научим на педали нажимать, на клаксон там, но машина без ключа не едет. Ты просто не начинаешь жить даже. Не начинаешь жить. Это очень простая и доступная всем. А дальше как пойдет? Но без этой не пойдет ничего. Ничего не пойдет.
да.
Мы сегодня очень сильно злоупотребили временем, надо срочно заканчивать просто.